Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Мы поздравляем вас с праздником, Светлым Христовым Воскресением. И вся Световая Седмица наполнена празднованием в честь икон Пресвятой Богородицы. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, праздник в честь Касперовской иконы Матери Божией. Очень дорогой для меня образ, очень люблю эту икону. И нельзя не сказать, что находится этот образ сегодня в городе оккупированном фашистами. А эта икона, она очень тесно связана с Новороссии, с историей Новороссии. Потому что вы знаете, что в Новороссии даже была такая область, которая называлась Славяно-Сербия. При государыне Елизавете Петровне во время войн с турками, когда эти земли, это исконные славянские земли, потом были утеряны славянами, отодвинули на север кочевники. И вот когда отвоевывали эти земли, русское оружие отодвинуло границы владений на юг до самого Черного моря, там были поселения сербов. Сербы бежали от турецкого ига. И вот Касперовская икона Пресвятой Богородицы – это древняя сербская икона. Она у помещицы Касперовской находилась, в Касперовой находилась, в селе Касперовка. Да, и сегодня, когда мы говорим о... вспоминаем чудотворный образ Матери Божией, то... конечно, я звонил в воскресенье в Одессу, и, конечно же, грустно думать, несмотря на светлую радость пасхальную, грустно думать о том, что этот образ сегодня сохраняет под своим покровом православных в Одессе, на которых явно открыты гонения. Вы знаете, что недавно праздновали 10 апреля день освобождение Одессы от фашистов. Приехал туда президент Порошенко. И одесситы, несмотря на то, что город заполнен неонацистами, бойцами правого сектора, вышли к памятнику неизвестному матросу. Тысячи людей с красными знаменами, знаменем победы, вышли с георгиевскими ленточками и кричали: «Фашизм не пройдет!» Порошенко кричали: «Убийца!» После этого были проведены аресты в городе. И, конечно же, сегодня просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о митрополите Агафангеле с его паствой. Я когда позвонил, поздравлял своих друзей и знакомых. Говорю: «Как там?» «Ну вот все собрались в Успенском соборе», — говорит. Посмеялся мой друг, как он сказал, недобитые православные еретиками. Но все собрались, молитва была очень горячая. Вместе с владыкой Агафангелом молились. И в этом соборе Успенском находится Касперовский образ Пресвятой Богородицы. Вы знаете, дорогие братья и сестры, что святитель Иннокентий Херсонский, его мощи тоже в этом Успенском соборе покоится, русский Златоуст, как его называли. Он написал акафист покрову Пресвятой Богородицы со словами: «Радуйся, радости наши, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором». После чудес милости, явленной Пресвятой Богородицей, богоспасаемому граду Одессе в 1854 году. Вот перед этим образом сегодня молятся православные в Новороссии в надежде, чтобы водворился мир на этой земле и прекратились гонения на церковь православную, потому что под Одессой один священник арестован. Ну, я думаю, что отец Андрей Новиков, которому пришлось бежать из Одессы, и отец Андрей Ткачев, которому пришлось покинуть Киев, об этом конечно, могут рассказать очень много. Но у всех настроение в то же время и радостное, потому что в светлое Христово воскресенье все понимают, что вот это зло, да воскреснет Бог и расточатся врази. И мы понимаем, что это зло не вечно, что предел будет положен. Надеемся на милость Божию и Пресвятой Богородицы. Но мне хотелось бы сказать о том, что в этом городе есть, вот вчера мы упоминали Иверскую икону Пресвятой Богородицы, с вами праздновали, особенное торжественное празднование на Афоне. Сегодня там находится наш друг, главный редактор газеты «Русдержавная» Андрей Николаевич Печерский. Пытался ему дозвониться, они вчера были в Иверском монастыре, узнать впечатления. Хотелось, чтобы он поделился, но связи нет, сейчас невозможно дозвониться. Но все, кто бывал в это время, говорят, что на Афоне, в земном уделе Пресвятой Богородицы, на праздник Иверской иконы особое торжество. Потому что мы знаем, что с Иверской иконой Матери Божией связана судьба мира. Мы знаем пророчество о том, что когда лик в Иверской иконе, как сказано, лик Царицы Небесной в Иверской иконе покинет святую гору Афон, это будет означать, что наступают последние времена. Пророчество есть о том, что лик как пришел чудесно больше тысячи лет назад на святую гору Афон, так чудесно Афон и покинет. Ну а пришел, вы помните, икона появилась в море, над ней стоял столб света. Так чудесно пришел иверский образ Матери Божией. Почему говорят лик в иверской иконе? Я, к сожалению, не был на Афоне, но те, кто был в Ивертоне, в Иверском монастыре, поднимались в эту надвратную церковь, говорят, впечатление незабываемое, потому что видишь не икону, а прежде всего чувство, что ты стоишь перед ликом Царицы Небесной. Вот, лик, это, говорит, лучше всего передает то чувство, которое испытываешь, когда видишь этот образ. Лик Пресвятой Богородицы в Иверской иконе. Ну, а в Одессе построен Иверский монастырь на месте аэродрома школьного. Его так называли школьный аэродром, где когда-то государь, царь-мученик Николай Александрович принимал парад первых русских авиаторов. И вот на этом месте монастырь в честь Благой Вратарницы. Но надо сказать, дорогие братья и сестры, что в 1999 году, нет, уже 2000 год, это был февраль уже 2000, простите, я ошибся, священники этого монастыря, братья, священники, служившие в алтаре в это время, на Сретене сподобились удивительного чуда. На престол сошел благодатный огонь. Но это было явное знамение милости Божией, дарованное по молитвам к царю-мученику. Почему? Потому что в это время по Одессе прошел крестный ход чудотворным образом государя, мироточивой иконой, и над городом, заваленным снегом, очень снежная зима была, рассказывают, в тот год море замерзло, до горизонта море было покрыто льдом, и вот представляете, мороз, снег, над городом встает огромная радуга 15 февраля на Сретене. Это было удивительное чудо, все видели эту милость Божию. Владыка Агафангел, митрополит Агафангел тогда читал покаянный канон, и потом торжественно, как место чтимого, государя в Одесской епархии прославили. И вы, наверное, слышали передачу из Дебальцево, когда священники рассказывали, и клирики храма рассказывали, как у неонацистов из этого добровольческого батальона, какой гнев у них вызвала икона государя, когда они увидели сначала табличку «Храм Московской Патриархии», а потом увидели икону царя, то пришли в бешенство. Вот тоже о многом говорит. Да, и вот прославление царственных мучеников, как местно чтимых, тогда проходило в начале 2000 года. Ну, а потом мы стали с вами свидетелями всероссийского прославления царской семьи. Ну, а Касперовская икона, она прославилась в 1845 году. помещица Касперова рассказывала так. Она, вообще женщины говорят, они писали, была глубоко верующая, очень добрая. Но вот Господь ей послал испытания. Она много очень испытаний, горя в жизни перенесла. А семейная икона находилась у нее в Киоте, была потемневшая. Она находилась у нее в особой комнате, как называли, образной. Сама она ее украсила, Касперова. Ульяния ее звали, да, Ульяния Касперова. Сама ее украсила серебряной ризой, венцом со стразами. И молился она каждый день перед этим образом. Но на иконе черты лица с великой трудностью можно было разбирать, так как так пишут об этом. И вот представляете, во время одной из молитв, когда она в особой скорби находилась, вскоре она мужа потеряла, Касперова. Но муж, кажется, болел в это время, то ли еще жив был. Но не могла, как она сама говорит, она не могла спать, только плакала, и слезы всю ночь катились у нее из глаз. Стояла всю ночь на молитве перед иконой. И в 3:00 за полночь она вдруг увидела, как лик Пресвятой Богородицы стал столь светлым и живым, что Касперова в испуге не могла дать себе отчета, где она находится, что с ней происходит. Пала на колени, не в состоянии ни одного слова было вымолвить. И, придя в себя, начала вновь читать акафист Божией Матери, и до самого рассвета заснуть уже не смогла. Утром рассказала, да, муж был жив, рассказала все мужу. Их поблагодарили Господа и Матерь Божию, а вскоре перед иконой стали совершаться исцеления. Приходили к ним люди, икона обновилась, то есть образ стал как будто новонаписанный. Представляете, вот такое чудо, обновление чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. Очень много исцелений было. Тогда же Одесса входила в Херсонскую епархию, и владыка Иннокентий, когда узнал об этом, он икону с иконой крестными ходами обходил свою епархию. И по всей епархии, во многих храмах, были засвидетельствованы чудесные исцеления даже от смертельных болезней. Ну, а вскоре, в 1954 году, к городу Одессе подошел вражеский флот. И вот этот флот англо-французский, который пытался захватить, сначала подвергнуть бомбардировке, а потом захватить мирный город, этот флот впервые отошел от этого города с позором. Почему? Владыка Иннокентий совершил крестный ход с Касперовской иконы Пресвятой Богородицы. Причем интересно, когда рвались бомбы и ядра падали на площади соборной. Те, кто был, знают, там красивый собор, он был взорван большевиками, сейчас восстановлен Преображенский. Площадь так и называли, Соборная площадь. Вот когда рвались бомбы, ядра падали, упали на колени, некоторые прихожане от страха, ужаса, ну, грохот, взрывы. Владыка вышел из алтаря и говорит: это вы упали на колени, испугались этого жалкого шума, а что же будет, когда архангел Михаил вас призовет на страшный суд? Труба его зазвучит. Говорит: берем икону, сказал владыка Иннокентий, идем крестным ходом. И вот после крестного хода вражеский флот отошел от Одессы. А потом на Святой Седмице они попытались вновь подойти и захватить город, но ушли после того, как пароходы-фрегат новейший «Тигр» сел на мель, не выдержал дуэли с батареей старых пушечек, которой командовал 18-летний прапорщик Щеголев. А помогали солдатам-ветеранам, их тогда инвалидами называли, многие из них уже были по болезни, как бы сейчас сказали, комиссованные, да? И вот эти солдаты были артиллеристы, канонирами, помогали им студенты. И новейший пароходный фрегат, не выдержав дуэли, спустил флаг. Его взяли на абордаж. И сейчас все, кто в этом городе будет когда-нибудь вновь, мы верим, что вернется Одесса, которую называли «Жемчужиной», «Южной Пальмирой» Российской империи, вернется в пространство русского мира, свободный будет. Смогут увидеть, на Приморском бульваре стоит пушка с парохода фрегата, бомбическое орудие тогда называли, с парохода фрегата «Тигр». Вот такое чудо. И в честь этого чудесного спасения города, после того, как от фактически безоружного мирного города с позором отошла такая мощная эскадра вражеская. Владыка Иннокентий написал акафист: «Радуйся, радости наша, префив акафиста, покрый нас от всякого зла честным твоим амафором». Ну, а в 15-м году, это получается сейчас юбилей, в 15-м году на Пасху турецкий крейсер Меджие пытался подкрасться, ударить по городу из орудий, напоролся на мину и взорвался в виду Одессы. Все одесситы вышли тогда на Николаевский бульвар, было очень хорошо видно, как трехпалубный, не полностью, на мель сел, крейсер подорванный, виднелись три его трубы, мачты, его подняли, и он вошел под именем Прут, вошел в состав российского флота. Тоже такое чудо Пресвятой Богородицы, удивительное. А перед этим, все-таки в самом начале войны, два турецких миноносца прорвались к городу и успели пустить мины, торпеды. Причем целились, видно, разведка сработала нехорошо, в транспорты, которые были нагружены снарядами и минами, стояли в Одесском порту. Причем стояли не внизу. Ну, я думаю, наши слушатели хорошо представляют Потемкинскую лестницу, известную по фильму Эйзенштейна, броненосец Потемкин. И эти снаряды прошли сквозь, вернее, вражеские мины, прошли сквозь груженные минами и снарядами транспорты, не задели, не взорвались, а вошли и взорвались лишь в береговой склон воткнулись. Представляете, какое чудо? Ну, это явное чудо Царицы Небесной. Поэтому, конечно, Каспировскую икону в этом городе почитают удивительно. И я приглашаю вас, дорогие братья и сестры, в эту субботу, 18 апреля, состоится поездка к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Мы с вами отправимся. Эта поездка посвящена иконам Матери Божией, которая, в честь которых совершается празднование на Светлой Седмице. Это икона Каспировская, о которой мы сегодня говорим, Иверская Благая Вратарница, и в пятницу на Светлой Седмице Живоносный Источник. Тоже совершаем празднование в честь Живоносного Источника. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Или сразу можно поехать купить билет в паломнической службе «Радонеж», метро Кропоткинская, Барыковский, Пречистенка, Барыковский переулок 4, корпус 2. Ну, будем мы в храме Ильи Пророка в Черкизово, там чудотворный образ «Живоносный Источник». И в этом храме, дорогие братья и сестры, находится могилка во дворе этого храма, могилка блаженного, которого вся Москва почитала, юродивого Христа ради, Ивана Яковлевича Корейши. Если мы откроем сочинение Лескова либо Островского пьесы, там часто упоминают Ивана Яковлевича Корейшу. Мы на его могилке тоже побываем. Это московский праведник Христа ради юродивый. А вот в Одессе тоже есть блаженный Иоанн. Блаженный Иоанн Петрович Жуковский. Его могилка находится недалеко от железнодорожного вокзала. Вообще город удивительный, Одесса. Это сейчас я бы сказал, ну, после того, как Крым возвратился в Россию, это столица православия в оккупированной Новороссии. Именно Одесса. Да, недалеко, по-моему, 3 или 4 остановки на трамвае, на кладбище, если идти от храма по главной аллее, там, я думаю, все покажут, если кому-то удастся побывать в ближайшее время, могилка Христа ради юродивого Ивана Петровича Жуковского. Удивительная судьба. Закончил семинарию, закончил академию, и Иван Петрович Жуковский перед революцией был на службе, которую богослужение совершал тогда, проводил службу, тоже одесский святой. Его мощи находятся также в Успенском соборе. Святой праведный Иоанн Атаманский. Это святой, который очень напоминает своим житием святого праведного Иоанна Кронштадтского. Когда к отцу Иоанну Кронштадтскому приезжали, он говорил: а с юга России. Он говорил, а зачем вы так далеко ехали? Говорит, у вас же там отец Иона есть. Отец Иона, так же, как кронштадтский пастырь, служил в портовом храме святителя Николая. И точно так же у него была общая исповедь. И на этой исповеди каялись. Люди приносили покаяние, причем он, как бы сейчас сказали, проповедовал миссионерство среди, не только среди людей нормальных, но среди тех, кого уже тогда считали отбросами общества. Да? Вот как бы, помните, Горьковский Челкаш, да? Сейчас говорят бомжи, они полностью меняли свою жизнь, возвращались. Но среди его прихожан были разные очень люди, и отец Иона Атаманский, он говорил, что мне, знаете, мне, говорит, очень в жизни как-то везло, я неверующих, говорит, не встречал, все и богатые, и бедные, образованные, необразованные, все, кто слушал мою проповедь, мне попадались, все они оказывались людьми глубоко верующими. Но я думаю, что приходили разные люди, просто такое духоносное слово и молитва Ионы Атаманского обращал, делал этих людей глубоко верующими. Да, ну, а, пожалуй, самое известное его исцеление, после которого он в ЧК попал, в застенки ЧК, это было исцеление слепорожденного мальчика. А вы знаете, что Владимир, кажется, Валентинович Филатов, тоже такой одесский праведник, великий наш ученый, офтальмолог, врач-хирург, в Одессе институт Филатова. Замечательно, он творил буквально чудеса, но всегда, когда к нему на операцию приходили, он спрашивал, верующие ли вы люди, и перед операцией отправлял взять благословение у отца Ионы Атаманского. «Пойдите, — говорит, — возьмите благословение». Но как-то к нему принесли мальчика, он посмотрел, привезли, он говорит, «Вы знаете, здесь медицина бессильна, я ничем не могу помочь, к сожалению». Видя горе родителей, он говорит, пойдите к отцу Ионе, может быть, ну, в надежде на то, что старец просто утешит скорбящих родителей. Пришли они к отцу Ионе, а это было великим постом. Иона Атаманский посмотрел и говорит, а вы знаете, не уезжайте никуда, оставайтесь в храме, ночуйте в храме. И вот представим себе, дорогие братья и сестры, 7 дней они из храма не выходили, им туда еду приносили, и на ночь оставляли мальчика спать перед иконой Пресвятой Богородицы, лежал слепорожденный мальчик. Отец Иона, когда у него прекращалось, он почти что не спал, то исповедовал, то служил, то исповедовал, беседовал с людьми, когда у него выпадала свободная минута, он подходил к этому мальчику, становился вместе с ним на колени и молился перед иконой Пресвятой Богородицы. И на 8-й день этот безнадежный больной, слепой от рождения мальчик, которому знаменитый, ну, всемирная известность хирург Филатов не мог помочь, на 8-й день он прозрел. Ну и, конечно, так как храм был наполнен народом все это время, это, об этом чуде разнеслась весть по всему городу, по Одессе. Когда об этом услышали, а большевики, они, знаете, я не помню, когда этот закон отменили, по-моему, этот закон был действовал до 90-х годов, не знаю, когда он отменил. Был такой закон. Уголовные преследования могли объявить за фабрикацию чудес. Даже не фабрикацию, как за распространение чудес. Да, представляете, братья и сестры, то есть в советское время, даже в последние годы советской власти, если бы кто-то сказал, что вот я видел чудо, я знаю, что такой-то священник по своими молитвами у иконы Матери Божией, как отец Иона, исцелил мальчика, то за это тюремный срок грозил. Вот отца Иону арестовали тогда, но вышел весь город, причем все пролетариат, крестьяне из соседних сел собрались, и пришлось чекистам его выпустить. Вот такое вот чудо. Да, и его, конечно, хотели похоронить у алтаря храма портового, где он служил всю жизнь. Но отец Иона попросил, чтобы его похоронили на Слободке, такой район Одессы, рядом с родителями. Потому что он, по-моему, тоже где-то 80-летним мальчиком, остался полным сиротой. И пока его не нашли родственники, он на кладбище жил, ночевал на могилках родителей. Его похоронили там, а потом стало ясно, почему. Так благословил старец, храм разрушили, уничтожили бы, конечно, его могилу. Ну, а так мощи были обретены. Город удивительный. Там мощи находятся и преподобного в Успенском монастыре, находятся мощи преподобного Кукши Одесского, тоже великого святого, которого наш народ почитает. И жизнь преподобного Кукши Одесского, она была связана с Иерусалимом, со Святой Горой Афон, земным уделом Пресвятой Богородицы, с Почаевым, земным уделом Пресвятой Богородицы. Ну, а последнее время, последние годы он подвязался в Одесском Успенском монастыре. Да, были в 90-х, в начале 90-х были обретены там мощи и преподобного Гавриила Афонского. Если кто-то помнит город, когда вы сходите, выходите из вокзала, то видите удивительной красоты купола слева от вас, Афонское подворье находится. И там, если кто-нибудь в этом городе побывает, то храм находится, на котором, там и внизу есть храм небольшой, но главный храм на третьем этаже. Поднимаешься по высоким лестницам, широким мраморным лестницам. Почему? Как будто специально это сделали, как будто люди поднимаются на гору в Афонское подворье. Там богослужение проходит. А справа, в начале Пушкинской улицы, тоже очень красивые купола. Ильинская, сейчас Ильинский монастырь, Ильинское подворье было Афонского скита. Его построил Гавриил Афонский, архимандрит. Приезжал с Афона, старец удивительный. И вот в 90-е годы рассказывали мне клирики этого храма, обычно был приходской храм, приходит старенький диакон и говорит: «А вы, лампадка у вас горит перед могилкой строителя собора?» Ему отвечают: «А где могилка, мы не знаем». «А пойдемте, я вот покажу». Идут они в подвалы под храмом, подходят к стене, мраморная плита очистила. «Вот здесь, — говорит старенький диакон, — за этой плитой похоронен архимандрит Гавриил, и там же, здесь всегда лампадка горела». И вот когда, дорогие братья и сестры, в плиту достали, оттуда раздалось благоухание, и сказали, как свежим ветром повеяло. Представляете? Деревянный гроб и цинковый гроб распались на мелкие щепочки и кусочки, и слили от влажности и сырости. Там земля влажная, сырой подвал. А тело нетленное в облачении было, полностью нетленное тело архимандрита Гавриила. И когда стали совершать панихиду, до прославления служит, его переоблачили, днем стали совершать панихиду, произошло первое исцеление. Бесноватая женщина, которая много лет, средних лет, приходила, бес из нее кричал, ругалась, мешала богослужению, сторожа ее выводили из храма постоянно. Она пришла, тоже стала бесноваться, кричать, и кричала на настоятеля храма: «Зачем вы достали этого старика нас всех мучить?» Вот так кричал бес. Но когда закончилась панихида, женщина полностью исцелилась. И потом пела на клиросе, видите? Ну и были еще исцеления. Один прихожанин, случайно он зашел в храм свечи поставить, попал на панихиду. Много лет у него болели ноги, он ходил уже лет 10. Преклонного возраста, ходил только с палкой. Вернулся домой, забыв палочку в храме после богослужения. Жена спросила: «А где твоя палочка?» «Ой, забыл». Он без нее даже ходить не мог. И с тех пор какое-то время, мне кажется, больше я не слышал об этом, а 2-3 года он даже не вспоминал про боли в ногах. Вот такие святые в этом богоспасаемом граде. И, конечно же, Иннокентий Херсонский, Кукша Одесский, Иоанн Атаманский молятся, и все святые. Там есть еще Анатолий Одесский, священномученик, священномученик Прокопий, архиепископ Херсонский, Ануфрий Харьковский, священномученик, да, великомученик Иоанн Новый. Поэтому, дорогие братья и сестры, без молитвы святых этот город не стоит. И мы надеемся, что будут одесситы славить Царицу Небесную и благодарить после того, когда город освободится от этого кошмара. Ну, я спрашивал, так мне разным звонил. Да, люди ходят, но настроение у всех, вы знаете, настроение у всех после одесской хатыни, конечно, да, которая была, скоро будет годовщина 2 мая, когда мученические венцы обрели многие православные в этом Доме профсоюзов. Все имена мы не узнаем, потому что... Ну, знаем Вадима Нитогурова, поэта православного. И сам символ этой трагедии, символ их стойкости — это Куликово поле. И, конечно, когда после этого стоят женщины средних лет в георгиевских ленточках, которые вышли к памятнику в день освобождения Одессы, к памятнику неизвестному матросу, и говорят в камеру, что это наш праздник, это победа над фашизмом, освобождение города. И эту георгиевскую ленточку с меня никто не снимет. То, поверьте, это тоже это пример удивительной стойкости. Ну, а сейчас хотелось бы, дорогие братья и сестры, чтобы мы услышали молитву Пресвятой Богородицы во всех храмах. Сейчас поется «Славим Царицу Небесную», да? «Ангел вопияши благодатней». Да, попросим сейчас нашу Галину поставить, да, молитву Пресвятой Богородицы, да, «Ангел вопияши благодатней», и продолжим нашу беседу. Да, а еще раз, братья и сестры, скажу, выражу надежду, что пройдут эти годы, страшные годы этой смуты, когда мне говорят, что Одесса уже никогда после трагедии не будет той, что была прежде, таким светлым, радостным городом, неунывающим. Я всегда вспоминаю, что этот город, эта южная Пальмира Российской империи, она пережила и страшный большевистский террор во время гражданской войны. Там страшный был террор, и храмы разрушали. Пережила и немецко-румынскую оккупацию, переживет и нынешних фашистов. Потому что в этом городе, в основании града, находятся святыни, покров Царицы Небесной распростерт над этим городом, великая святыня Касперовская икона Матери Божией и молитвы всех святых в этом городе просиявших. Да, дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу. Вот позвонили нам, просили помолиться о упокоении в эти дни пасхальные. Отошел ко Господу староста храма Дмитрия Донского из Ростова-на-Дону. Он очень много помогал Донбассу, русским людям в Донбассе, много трудился. Раб Божий Александр, новопреставленный раб Божий Александр, просим ваших молитв. И просим молитв о здравии болящего протоиерея Александра, тяжко болящего архимандрита Петра, болящего иерея Александра, болящего священника Николая, протоиерея Владимира, а как все-таки батюшки наши служат. Удивительно. Вот священник Николай, отец Николай из больницы, можно сказать, сбежал. Ну, конечно, отпросился у врачей. Ему нельзя было. Но все-таки отслужил пасхальную службу на Пасху. Даже ему профессор сказал, ну, только самому причаститься, а потом пусть причащает прихожан второй священник, который приехал помогать. Батюшка прихожан всех сумел причастить. Будем надеяться, что Господь исцелит. Да, о здравии просим молиться тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Степаниды, просим сугубых молитв и о Ксении, чтобы Царица Небесная, Господь, утешили Степаниду. Она одна, бабушка, вот в эти дни. Ну, я думаю, что попробуем найти священника, который приедет и причастит ее. Да, тяжко болящие Анны, регент храма, болящие Зинаиды, Агапия, тяжко болящего Георгия, болящие Ларисы, Татьяны, тяжко болящего Анатолия, тяжко болящие Марии, болящих Виктора, Алексея, послушницы Юлии, тяжко болящие Елены, Галины, Петра, Антонины, Ольги, болящих Антонины, болящих Елены, Ларисы, Елены страждущего, Сергия, Елены, Татьяны, Георгия, Алексея, Михаила, Александра. Да, и, дорогие братья и сестры, хотелось бы сегодня вспомнить в год 70-летия Победы о том, что Пасха 70 лет назад пришлась на день святого великомученика Георгия Победоносца. А в этом году, 6 мая, а вот в этом году, 7 мая, на следующий день после празднования святого великомученика Георгия, в Доме кино состоится завершающий вечер 15-й части, посвященный 70-летию Великой Победы. Фильм нас ожидает, как всегда, какой-то удивительно необыкновенный. И встреча с преосвященнейшим епископом Североморским и Умским Митрофаном Баданиным. Также мы встретимся с настоятелем Богоявленского собора протоиереем Александром Агейкиным и настоятелем Свято-Никольского храма Ведяева протоиереем Сергием Шарафетдиновым. Будут принимать участие военные, историки, культурологи. Я думаю, многие придут герои, участники прежних вечеров на этот вечер, посвященный 70-летию, чтобы хотя бы несколько слов вместе с героями, которые будут на сцене, владыкой, двумя священниками, почтить этот день, сказать несколько слов о священной победе. Начало 18:30, ну а билеты, вы знаете, в лавке храма Сретенского монастыря на Большой Лубянке, в Богоявленском Елоховском соборе, в книжной лавке Кириллица в Черниговском переулке, в часовне преподобного Сергия Радонежского в метро Римское и у отца Артемия в Алексеевском монастыре в книжной лавке Арины, домик Арины Родионовой. Да, ну а мне хотелось бы, говоря о следующей поездке к чудотворным иконам, которая у нас в субботу состоится, еще раз приглашаю вас, дорогие братья и сестры, хотелось бы вспомнить и восстановленный в Одессе удивительный храм. Его взорвали большевики в Успенском монастыре. В честь иконы Матери Божией, живоносный источник. Вот этот храм восстановлен. Величественный храм. В этом храме, кстати, отпевали схимандрита Иону, старца, которому вот был, видите, в начале века был 20-го протоиерей Иона, святой праведный, атаманский. А в конце 20 века в Одессе утешал людей, исцелял, молился, тоже старец, схиархимандрит Иона атаманский. Мне повезло его когда-то узнать, приехал я в Одессу, попросили письмо передать монаху Ионе. И уже тогда за простым монахом Ионой ходили люди, искали его духовного наставления. Необыкновенно смиренный был. Я помню, он с косой на плече шел на покос. Удалось с ним поговорить тогда с батюшкой. Потом приезжал еще, бывал в Одесском Успенском монастыре. И говорили мы с отцом Ионой, к Когда-то я у него благословение взял заниматься прославлением Александра Васильевича Суворова. Он его почитал, считал святым. Портрет генералиссимуса русского архистратега Александра Васильевича Суворова стоял у него среди икон. Да, ну а потом, я думаю, мне москвичи о батюшке говорили, отец Иоанн сопровождал паломников в Святую Землю. В свое время это было, наверное, несколько лет подряд он ездил, потом батюшка на Афоне был, хотел на Афоне остаться, но, по-видимому, очень хотел остаться на Афоне в земном уделе Матери Божией, но, по-видимому, благословили, и он поехал к своей пастве в Одессу. К нему съезжались, конечно же, не только одесситы, со всей Новороссии, со всего юга Украины люди приезжали в Одесский Успенский монастырь. И я сам не слышал от батюшки, но могу сказать вам, что многие говорят о его пророчестве, о том, что после его кончины будет на Украине война, междоусобная брань, и вся эта смута продлится года два. Но я сам от него слышал эти слова. Он говорит, нет никакой отдельно Украины от России. Есть, хотя он сказал, я сам малорус, но никакой Украины нет. Отдельно от России есть единая Святая Русь. Это, говорит, враги православия придумали, чтобы уничтожить церковь православную. Но ничего, ничего не удастся. Вот слова, которые я сам от батюшки слышал. Да, а я хотел бы вспомнить сегодня и вчера, 40 дней было, 13 апреля, со дня кончины монаха Лазаря, в миру Виктор Васильевич Афанасьев, известный русский поэт, прозаик. Он 5 марта отошел ко Господу, и 7 марта его похоронили в Оптиной пустыне на братском кладбище, недалеко от могилок, там, где похоронены оптинские новомученики, отец Василий, отец Серафим, отец Василий, отец Трофим. Да, и вот у меня, смотрю сейчас фотографии монаха Лазаря. О нем, я надеюсь, еще на нашей радиостанции прозвучит слово. Дружил с отцом Лазарем. Отец с отцом Лазарем дружил и Владимир Алексеевич Воропаев, замечательно русской народной линии, его память написал статью «Слово памяти». Ну, а те, кто любит Оптину пустынь, он очень много писал, отец Лазарь, духовные книги, замечательные были, замечательные стихи, удивительные. Но он написал житие отца Василия Новомученика, отца Ферапонта и отца Трофима. Он составлял житие священномученика архимандрита Исаакия, старца Оптинского в Арсенофе. Ну, много книг удивительных потрудился. «Житница жизни» посвящена Оптиной пустыне. «Древо чудотучное» оптинские были. Так что не случайно старцы приняли и монах Лазарь Афанасьев упокоился на братском кладбище Оптиной пустыни. Просим тоже помянуть сегодня вас, дорогие братья и сестры, отца Лазаря. Ну, а Пасха в 45-м году была необыкновенной, но впервые после гонений на церковь, впервые у нас звонок, мы ответим. Говорите, пожалуйста.
Да, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Да, я просто хотела напомнить, что 18 числа апреля будет память, да, отца, да, Василия,
да, да,
отца Трофима и Ферапонта.
Да,
спасибо Господи,
да, спасибо, да, что сказали, напомнили нашим слушателям об этом. Я помню первое, братья и сестры, службу на десятилетие, потом на 15 лет ждали прославления оптинских новомучеников. Ну, знаете, вот существует такое мнение, что пока живы близкие, пока живы родственники, то не прославляют угодников Божьих. Вот вспоминая Кукшу Одесского, я даже в Одесском Успенском монастыре один старенький монах был, когда преподобного Кукшу прославили, он удивился очень, такой простец. Он говорит, как Кукша святый? Яки же він святый? Я ж с ним чай пив. То есть он, святые, по его пониманию, это люди, которые жили в древности, а со старцем Кукшей он чай пил. Но все, кто бывает в Оптиной пустыне, в часовне над могилками новомучеников, где их надгробие находится, я думаю, никому не надо объяснять о том, что они прославлены уже у Господа. И я помню десятилетие тогда, в 2003 году, на первой, на ранней литургии 600 человек причастилось, на поздней, не помню. А панихиды служили постоянно, приезжали батюшки. И вот после уже такой торжественной братской панихиды, братья и сестры, это было удивительно, весь народ собрался, вся Оптина была заполнена народом. Отец Илий сказал слово. Да, и это была еще пятница Страстной Седмицы, представляете? А запели «Христос воскресе», потому что все чувствовали, что они святы, конечно. И всегда, когда мы с паломниками бываем, к сожалению, с паломниками я давно не был, не могу сейчас ездить по состоянию здоровья, но сам бываю, и всегда в часовне поют, заканчивают панихидку, когда молимся, поем «Христос воскресе», потому что, видите, козни немощные бесов посрамили новомученики своей кровью. Наши современники, отец Василий, отец Ферапонт, отец Трофим. Удивительная милость Божия к нашей земле. Да, один из них москвич, отец Василий, и два сибиряка, тоже необыкновенно так. Ну, а я хотел бы вспомнить, что первое, официально Пасху свободно разрешили праздновать, когда в 42-м году, после победы под Москвой, официальная власть разрешила праздновать День Святой Пасхи. И вот многие, кто оставил об этом воспоминания, все единодушно свидетельствуют, что эта Пасха была военная Пасха, первая военная, которую свободно православный народ праздновал, она была какой-то необыкновенной. Отменили комендантский час. Бомбежек, да? Тогда же бомбежки постоянно, да, были. Никто не боялся. И храмы были переполнены народом, переполнены. И вот сейчас, когда думаешь о том, что снаряды... Вот мы-то понимали, что что-то будет. Они завязали очень упорные бои. Официальное перемирие не нарушилось, но в Песках под Донецком там бои довольно упорные идут. Пытаются они оттеснить ополчение постоянно. Ясно было, что они на Пасху начнут что-то. Как всегда начинают эти неонацисты на церковные праздники. Вот вспоминаешь, как праздновали православные русские люди Пасху в Москве. Андрей Стрешнев оставил воспоминания. Вот я хотел бы зачитать их. Город отвык выходить на улицу в этот поздний час. И даже в большие государственные праздники соблюдается строгий режим военного города. Города, куда из-за крестной тьмы неустанно настойчиво тянутся силы врага и его тяжелые бомбовозы. Но в эту ночь, может быть, только в году раз разрешено ходить по всему городу, всю ночь напролет, ибо по древнему русскому обычаю на Пасху весь город был открыт народу. Двери церквей раскрыты настежь, и сердца людей раскрыты друг перед другом. Это первая ночь весны, когда мертвое зерно трогается в рост навстречу свету из земной могилы, когда умерший Иисус встает из гроба, поправ мрак и смерть. И вот по глухим переулкам Замоскворечья, отступаясь о груды неубранного снега, люди идут к заутренне. Сейчас, в эту пасхальную ночь войны, так тесно в церкви, что нет возможности протиснуться вперед. Утренняя еще не началась, а запоздавшие уже не могут сами отнести и зажечь свечи перед теми образами, которым лежит сердце. От паперти, от конторки, где продают свечи, запоздавшие просят передать эти свечи дальше, и вместе со свечами от ряда к ряду переходит просьба верующих. Вот, братья и сестры, позволю себе остановиться, но мы же помним, как 30 лет назад точно так же в московских храмах, которых всего было, по-моему, 44 храма, Точно так же на Пасху мы стояли, и невозможно было, если чуть опоздал, протиснуться вперед, и точно так же свечи передавали. И вот люди передавали: зажгите одно воскресенье, другое Невскому, одно воскресенье, другую князю Владимиру, третью Ольге. Вся тысячелетняя борьба народа вспоминается здесь в ожидании часа, когда раскроются врата алтаря, и хоры грянут за утренню, тесно. Хор негромко вторит священнику. В церкви еще полусвет, свечей еще недостаточно, чтобы преодолеть огромную сводчатую византийскую высоту. Но близится час воскресения Христа. Священник обращается к верующим. «Братья, город наш окружен тьмой. Тьма рвется к нам на вражеских крыльях. Враг не выносит света, и впервые наше светлое воскресение мы встречаем в потьмах. Тьма еще стоит за порогом и готова обрушиться на всякую вспышку света. Мы сегодня не зажжем паникотил, не пойдем крестным ходом, как бывало испокон веков. Окна храма забиты фанерой, двери глухо закрыты. Но мы зажжем свечи, которые у каждого в руках, и храм озарится светом. Мы верим в воскресение света из тьмы. Свет, который внутри нас, никакой враг погасить не в силах. Воинство наше, мужья, братья, сыновья и дочери, в этот час стоит на страже нашей страны против сил тьмы. Храните в себе свет, веруйте в победу. Победа грядет, как светлое воскресенье». И перебегая от свечи к свече, по храму потекла сплошная волна света. Зажигая друг у друга тонкие восковые свечи, каждый стоял с огнем, когда раскрылись врата, и священник поднялся, весь золотой, сверкающий. В полном сиянии храма началась заутренняя 42-го года, и хор откликался хору, и нежные гирлянды цветов на иконостасе и на клиросах, и весь воздух содрогнулись от возгласа: «Христос воскресе!» Видите, дорогие братья и сестры, как в 42-м году в Москве праздновали Пасху, ну а в 45-м священники, когда выходили на амвон поздравлять, восклицали: «Христос воскресе!» с победой. Это была действительно победа. И поэтому я прощу эти воспоминания Андрея Стрешнева о Пасхе 42-го года, когда немцы еще стояли недалеко от Москвы. Я думаю, такие же чувства у многих жителей Донецка и Луганска, которые праздновали в эти дни Светлое Христово Воскресение. Ну вот, а удивительные оставил воспоминания и Михаил Пришвин о Пасхе 45-го года. Пишет: 5 мая, Великая Суббота. К вечеру вся улица в направлении к церкви была усеяна людьми с узелками. В узелках были Пасха и куличи, и шли они все прикладываться к плащанице и освящать куличи. 6 мая пишет: «Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне», цитирует Евангелие от Иоанна. К полуночи суточный холодный дождик перешел в самый теплый, такой тонкий, что восковая свечка в руке не гасла. Мы были около церкви Иоанна Воина, в тесной толпе, выходящей далеко за церковную ограду по улице. Из боковой двери над головами валил пар дыхания стоявших в церкви. «Вот бы иностранцу посмотреть, как молятся русские, чему радуются», — пишет Пришвин. «Когда из церкви послышалось «Христос воскресе», весь народ подхватил, это была радость». Нет, не только одним холодным расчетом была создана победа. Корни победы надо искать здесь, в этой радости сомкнутых дыханий. Знаю, что не Христос вел людей на войну, и радости от войны никому не было. Но опять-таки не один расчет и внешний порядок определяли победу. И когда теперь всякий простолюдин, введенный собеседником в раздумье о жизни, говорит: «Нет, что-то есть». Это «нет» он обращает к безбожникам и к себе самому, не веровавшему в победу. А что-то есть — это Бог, определяющий, как во что этой заутренней, как вот в этой заутренней свою внутреннюю организацию, свободный порядок, и вот это что-то — Бог есть. Так наступает время, когда наше «нет» сменяется «есть». С нами Бог. 9 мая — День Победы Всенародного Торжества, пишет Пришвин. Все мои неясные мысли о связи живых и мертвых, поэтические предчувствия, все-все это, чем мучится душа, разрешается в двух словах: «Христос воскрес!» Все, чем ты мучаешься, Михаил, этим и раньше мучились люди и разрешили твои вопросы. «Христос воскрес!» Видите, какие удивительные слова. И когда Сейчас мы, дорогие братья и сестры, говорим о том, что наша страна, возможно, стоит на пороге испытаний. Мы понимаем, что от нас сейчас никто не отстанет. Это совершенно ясно. Либо мы победим, либо нас ждут еще более тяжелые испытания. То решить все может, конечно, вот это есть, да, когда мы возгласим «С нами Бог» и будем твердо верить в нашу победу. А все новомученики российские, и иеромонах Василий, и инок Ферапонт, и инок Трофим, я не могу сейчас назвать имена всех русских людей, которые стяжали мученические венцы и в Одессе 2 мая на Куликовом поле, и в боях, и в последних боях тоже есть, к сожалению, потери безвозвратные, и раненых много, счет идет на десятки. Но все они бьются за Святую Русь, потому что, как сказал один ополченец, они понимают еще в начале, еще в летних боях, он говорит, мы сражаемся за то, чтобы Христа на земле было больше, мы сражаемся за мир. Понимаете, они вот как 70 лет назад наши отцы и деды, да, за жен своих, детей и за наше будущее, так сегодня жители Донбасса и добровольцы из России, они именно за этот свет Христов и сражаются. И, конечно, очень страшно, что с той стороны люди тоже идут в храм, и некоторые считают себя православными, но мы понимаем, что за этой антитеррористической операцией кто стоит? Униаты стоят, сектанты, раскольники, то есть враги церкви православной. Ну, а все святые земли российской, просиявших, молятся о нас. Я с вами прощаюсь ненадолго, потому что в 21 час в нашем эфире будет отец Александр Шумский, и я буду ведущим эфира батюшки. Поэтому не прощаюсь. До встречи еще раз. С праздником, со светлым Христовым воскресением. Христос воскресе!